Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Отличная семья в прямом эфире. Сегодня у нас 26 февраля. И, как всегда, мы в нашей передаче стараемся делать тему сиротства понятной, открытой, доступной, для того, чтобы нам вместе решать этот непростой вопрос. За микрофоном Татьяна Ваганова. И сегодняшняя наша тема – это восстановление ресурса приемных родителей. Потому что, как мы уже обозначали неоднократно, тема эта разная. Она действительно разноцветная, она сложная, она где-то вызывающая, контрастная, в то же время вдохновляющая, удивительная. Но бывает так, случается и нередко, когда у приемного родителя наступает такой либо цейтнот, либо какой-то период такой застревательный, либо когда опускаются руки, и человек не знает, в какую сторону ему двигаться и как справляться с тем, что окружает его. Вот каким образом все-таки выдыхать и видеть внутренние и внешние ресурсы, каким образом их задействовать, вот об этом будем говорить сегодня в нашей передаче с нашим гостем, гостьей. Мне очень приятно, что она сегодня у нас в студии. Это психолог и мама приемная Мария Суворова. Мария, добрый день.
Добрый вечер.
Очень рада, что сегодня мы именно с вами об этом говорим, потому что уверена, что сегодня пригодится ваш такой многогранный опыт и как специалиста, и как приемной мамы. И очень надеюсь, что нас будут слушать сегодня многие люди, которым это нужно и будет полезно. Друзья, у нас прямой эфир, то есть это как раз время для нашего с вами общения. Пусть это будет какой-то особый такой фрагмент, пусть это будет некий такой мозговой штурм, вдохновение, какие-то варианты, которые мы сегодня будем, о которых сегодня будем говорить, делиться. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к нам. Поэтому у меня, собственно говоря, вопрос, который я задала в некоторые и соцгруппы тоже. Если у вас есть лично ваш опыт, а я уверена, что он у вас есть, по тому, как восстанавливать свой ресурс, пожалуйста, напишите нам об этом, мы обязательно зачитаем. Дело в том, что к нам неоднократно приходили запросы именно на эту тему, и мы будем ее еще развивать, будем ее продолжать, потому что она очень большая, так как все-таки есть у нас места, их немало, где не так сильно развиты НКО. И поэтому понятно, что этот запрос, он актуален, и очень хотелось бы, чтобы мы хотя бы на него сегодня чуть-чуть смогли ответить вместе общими усилиями. Поэтому, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Сейчас я объявлю наши координаты. Во-первых, это мобильное приложение WhatsApp и Viber. Если вам удобно, пользуйтесь. Плюс 7-977-850-09-96. Я периодически буду этот номер повторять. Также, пожалуйста, не забывайте, что вы нас можете видеть, потому что у нас идет видеотрансляция, слышать и, конечно, присылать свои сообщения. Будем с удовольствием их зачитывать. Также у нас идет трансляция в некоторые соцгруппы непосредственно, поэтому оставляйте свои комментарии в комментариях. Давайте с вами сейчас это время посвятим вот этому очень важному, насущному вопросу. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в нашу студию и начнем тему восстановления ресурса приемных родителей. Пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Итак, друзья, как я уже сказала, мы в прямом эфире. Наша тема сегодня – восстановление ресурса приемных родителей. И к вам, пожалуйста, вопрос. Напишите, что вас восстанавливает, что вас вдохновляет, мотивирует, какие вы задействуете инструментарии для того, чтобы, несмотря ни на что, двигаться вперед. Вот здесь нам уже присылают сообщения от Элевтины. Актуальная тема – слушаем. И прям восклицательные знаки. Алевтина, спасибо. Присоединяйтесь, друзья. Итак, ну, давайте, может быть, мы как раз начнем с того, Мария, как раз с вашего опыта. У вас вот были такие периоды, когда, ну, просто все, казалось, что какой-то туннель, и когда, в конце концов, из него будет выход?
Я думаю, такие случаи, конечно, бывают не только у приемных семей. Это вообще в каждой семье свойственно, когда происходит та или иная ситуация, какой-то стресс или потеря какая-то в семье, может быть, какой-то по совокупности каких-то таких травмирующих ситуаций, и семья действительно может испытывать такой недостаток ресурсов. Да? И здесь очень важно собраться и оценить, что мы имеем на сегодняшний момент. Вот вы спрашиваете, что может служить лучшей мотивацией? Для меня лучшая мотивация – это успехи моих детей, конечно. И когда кажется, что ну совсем вот что-то все стало на месте, вот совсем что-то не складывается, что-то там не так пошло в школе, либо что-то там какие-то проблемы по здоровью у ребенка. Просто для меня, опять же, это очень важно, я беру фотографии этих детей, когда они были совсем маленькими, может быть, еще когда они были в учреждении, и просматриваю весь наш путь, который мы прошли вместе. И я прекрасно понимаю в этот момент, что действительно успех есть, и нужно идти тем путем, который мы уже выбрали. Обратной дороги нет.
То есть один из мотивационных моментов – это, скажем так, утверждение достижений, да? То есть вот какое-то, как бы некая такая мысль, погружение себя в то, что вот все не напрасно, да?
Да,
трудно, но не напрасно, вот они результаты, да?
К сожалению, мы очень часто слышим негативную оценку. Ваш ребенок не успевает, ваш ребенок не справляется, ваш ребенок что-то не там.
И прессингует.
Да, как бы это со стороны, от третьих лиц всегда звучит очень больно для приемных родителей, для самих детей, конечно же. И очень редко кто оказывает поддержку. Конечно, это какие-то друзья, которые, да, но вот в этом случае очень важна поддержка сообщества приемных родителей. Вот мы говорили о том, что НКО не по всей стране у нас имеются. И есть какие-то, ну, такие регионы, где действительно нет поддержки от фондов и от даже государственных организаций. Но здесь вот я рекомендую родителям просто объединяться. То есть в каждой опеке есть список людей, которые, да, там взяли детей и каким-то образом на базе, может быть, там даже сельского клуба устраивать какие-то встречи, чаепития, делиться этим опытом, делиться своими традициями. Приемные родители могут помогать друг другу просто даже простыми какими-то советами, словами поддержки, да, и вот кто помнит там детей, вот, ну, это обычно так... О, я помню, это же был такой ребенок, и сейчас неужели он достиг таких успехов? Это, конечно, звучит вдохновляюще всегда. И вот такие вот сообщества приемных родителей, они не очень затратные, мы это можем делать своими силами.
Ну, здесь вот важен момент такого первопроходца. Да, у кого-то должна эта мысль родиться, и кто-то должен сделать первый шаг. Потому что, по большому счету, вот то, о чем вы говорите, ну, кажется, это действительно не так сложно. Ну, просто ну, дать некое объявление, да, поинтересоваться, вот кто бы тоже хотел каким-то образом собираться на эти встречи. Вот, и я думаю, даже, скорее всего, допустим, у человека, у которого вот созрела такая мысль, может быть, даже действительно некая растерянность есть, вот что делать и как начинать, но опять же для этого есть сообщество, как вот мы говорили, в соцсетях.
Да.
Можно делать некий такой запрос, и я уверена, что вам подскажут, как сделать, как первые шаги начать, на что обратить внимание, да, даже, может быть, там в разговоре с администрацией еще какие-то моменты.
Да, то есть есть группы и ВКонтакте, и в Фейсбуке приемных родителей, нужно просто задавать вопросы, и уже опытные мамы, они всегда помогут и поддержат. И даже те же НКО, они всегда рады поучаствовать в каких-то региональных программах.
Конечно.
Нужно просто говорить о том, чтобы был этот запрос, был запрос о помощи. Многие боятся, если мы попросим помощи, опека скажет, что вы не справляетесь. это не должна быть помощь, дайте денег или еще что-то, да, то есть это помощь действительно в общении, когда требуется дружеская поддержка, да, и тем же опекам им проще, когда они знают, что у них родители все общаются, то есть это не какая-то закрытая семейная система, а когда люди имеют возможность там вместе проводить какие-то праздники или специальные какие-то вечера, то, в общем-то, здесь только все выигрывают.
Угу. Вот если мы говорим о таких непростых ситуациях, в которых оказывается семья и начинает вот просто спадать этот ресурс, почему зачастую трудно увидеть выход? Это связано с тем, что человек погружен эмоционально сейчас вот в эти обстоятельства, или потому что в большинстве своем мы не очень умеем пользоваться ресурсами?
Очень сложно признать, что не справляешься. То есть у нас просьба о помощи, как правило, равно «я не справился». И вот здесь вот как раз-таки нужно вовремя сказать: ребята, мне нужна помощь. Uh-huh. И заявить об этом тем, ну, действительно, конечно, кому-то доверяешь. То есть какое-то сообщество. На самом деле приемные родители – это очень дружелюбные люди. И откликов будет масса. Просто даже каких-то идей накидайте, что мне делать в той или иной ситуации. И люди откликнутся, потому что нам кажется, что этого не может быть, это только со мной сегодня такое случилось. Да? Но на самом деле очень много таких подобных ситуаций уже люди пережили и знают, как оттуда выйти. И могут подсказать простые решения, которые будут доступны. Поэтому важно не закрываться. Хотя, конечно, стыдно, страшно. Люди испытывают страх, что контролирующие органы могут указать им на это. Да, ну, там самый большой, детей заберем, потому что вы не справляетесь. То есть вот, это, конечно, для многих приемных родителей, как дамоклов меч.
Угу. А вот давайте, может быть, мы сейчас сразу сориентируем. Друзья, кстати, здесь просто некоторые спрашивают, что за тема, поэтому я повторю, да, что мы сегодня говорим о восстановлении ресурсов приемных родителей, или даже можно вообще сказать родителей, да, потому что, как уже Мария обозначила в начале эфира, действительно, эта ситуация, она очень стандартна для многих семей. Ну, просто, если мы говорим о приемной семье, здесь есть свои особенности, ну, как вот уже тоже обозначили, там, в отношении опеки, да, некий такой страх, что действительно могут как-то придраться, там, еще что-то, задать какие-то вопросы не очень удобные. Ну, вот если мы говорим о восстановлении ресурсов, вот что для этого прежде всего необходимо? Может быть, мы сейчас перечислим там несколько таких моментов.
Для этого, конечно, прежде всего необходимо заботиться о своем здоровье, самим родителям, потому что когда родители пытаются восстанавливать ребенка, взятого из системы, они совершенно забывают о себе. И, как правило, хорошо, что вот эти комиссии медицинские существуют, и хотя
которые
бы
надо
там
проходить.
Да, необходимо проходить, и ту же диспансеризацию нужно не только детям, но и родителям проходить обязательно, потому что это сразу будет заметно, нервный стресс, истощение и прочие вещи, да, потому что, ой, мы худеем, или наоборот, мы поправляемся, но это же неспроста это все происходит, значит, что-то у человека как-то, что-то идет не так. И таким образом, при общении с психологом, конечно, хорошо бы каждой семье иметь сопровождение психолога. Тогда там человек сразу, который наблюдает эту семью, он сразу заметит, что происходит, в каком состоянии, что мама устала, что ей нужен отдых. И либо какие-то подскажет просто ресурсы для именно, ну, может быть, тренинги определенные для восстановления именно психического состояния, эмоционального. Вот. Ну и детки. Конечно, с детками тоже тут отдельно. То есть не нужно стремиться всех детей обязательно развивать. Нужно помнить, откуда они. И я хочу, чтобы меня правильно поняли, что я не против развития детей. Я просто за то, что это все должно быть именно постепенно.
Разумно.
И разумно, да.
Без каких-то невероятных завышенных ожиданий.
Чтобы у нас не получилось, что мы в этом месте пытаемся вывести там кого-то в отличники, а здесь у нас
провисает.
Провисает. Угу.
И мы в панике, потому что рук не хватает, и эмоций тоже не хватает. То есть надо в этом плане беречь себя.
Хочется и успеете на вязание, и как еще мне петь охота, еще кружок по фото, да, то есть детей везде развести и успеть. И, конечно, это все тяжким временем на родительские плечи.
Ну, если мы говорим в данном случае о наших регионах замечательных, опять же, где там тоже также проседает НКО, то, друзья, опять возвращаем вас к теме нашего любимого интернета. Потому что если, например, вот даже сейчас Мария сказала по поводу специалистов, мы знаем, что есть несколько фондов, которые предоставляют возможности, вы можете связаться со специалистом по скайпу, онлайн, пообщаться, рассказать ситуацию, и вам помогут. Вот в этом плане, слава богу, за интернет, он нас выручает. Вот, кстати, мы можем назвать несколько фондов, какие вы бы посоветовали людям, куда можно было бы обратиться? Вот, на ваш взгляд, авторитетные такие тоже уважаемые.
Ну, если это Москва, то это ресурсный центр на базе бывшего 19-го детского дома. Там же РСУ, и у них прекрасная школа приемного родителя, они оказывают сопровождение семей. Арифметика добра. Угу. Там как раз-таки тоже проходит каждую субботу встречи приемных родителей. Детям организовано пространство, где они тоже занимаются, там мастер-классы проводятся, а родители в это время слушают какие-то интересные лекции.
Общаются друг с другом. Да, да, вот это очень немаловажный фактор.
Эти лекции как раз-таки как идут онлайн, транслируются,
транслируются онлайн.
И можно, в общем, в этом всем участвовать и не чувствовать себя оторванными от столицы. В Петербурге это петербургские родители, дети ждут. С того, что я знаю.
Да, я бы вот еще посоветовала, может быть, «Измени одну жизнь». Да. Тоже там очень хорошие лекции идут, и мне вот родители неоднократно говорили об этом. Тоже очень такой интересный фонд. Волонтеры в помощь детям-сиротам, ориентируйтесь, тоже там иногда проходят именно такие дистанционные мероприятия, которые были бы интересны для вас. Вот что еще можно сказать по поводу как раз регионов, да, то есть вот мы уже обозначили первый момент, во-первых, можно самим организовать встречи с приемными родителями, второе, пользоваться как раз вот ресурсами интернета, не стесняться этого делать, причем, кстати, там есть такая особенность, друзья, что вы можете не только смотреть, но вы можете участвовать, то есть задавать вопросы, быть, ну, просто активными в этом общении, и вам на эти вопросы будут отвечать. Что можно сделать еще? Вот что можно задействовать? Особенно, да, вот я сейчас акцентирую такую тему, когда маме не хватает времени, ну, как всегда, это классика, не хватает времени на себя, на то, чтобы можно было хоть немножко передохнуть. Вот какие здесь можно задействовать инструментарии?
Здесь, конечно, важно очень правильно планировать свой отдых. Когда мы начинаем работать в школе приемного родителя с кандидатами, я всегда прошу подумать о своих привычках, о своих каких-то любимых занятиях. Всегда прошу подумать, как вы любите отдыхать. Если это важны поездки на море, значит, просто нужно не забывать о том, что эта поездка как до принятия ребенка в семью, так и после, она должна быть обязательной. Потому что мы сегодня отказываем себе в этом, а через полгода мы почувствовали, что у нас уже здоровья не хватает. Потому что, ну, действительно, вот так иммунитет на это завязан. И отдых, он может быть совместным, может быть раздельным. Потому что действительно на сегодняшний момент у нас достаточно возможности отправлять в лагеря. Хотя, конечно, для приемных деток это не всегда лучший выход, всегда лучше, чтобы мама отдыхала рядом, да, с ребенком. Но иногда, если есть возможность оставить ребенка дома с папой, а самой там уехать на короткое время или наоборот, ну, вот, папу отправить с ребенком на море, а самой дома просто полежать в любимой ванне, это тоже выход. И, как правило, даже простые вот такие выходы куда-то в театр без детей. Вот это тоже очень важно. Очень важно, когда пара или просто мама имеет возможность отдыха и не теряет себя, ту, которая была до приема детей.
То есть организовать все-таки эту возможность, да, используя, ну, опять же, да, здесь разные моменты родственников, подруг, да, вот здесь, правда, есть некая сложность, как мы уже говорили, если, например, там ребенок под опекой, вот, то здесь есть некие такие особенности свои, связанные с документацией, с тем, что ребенка нельзя там надолго куда-то передавать, там, без определенных документов, вот. Но опять же, например, на 2-3 часа к человеку, которому вы доверяете, все-таки это устроить можно, чтобы себе, ну, хоть немножечко выдохнуть, да, вот подышать.
Конечно, даже сходить в кино, просто посидеть, какой-то фильм посмотреть, выпить там чашку кофе в кофейне, это уже большой иногда плюс вот для мам, которые вот, ну, как-то вот не отдыхали на протяжении долгого времени. Конечно, нужно обращаться, самое главное обращаться за помощью.
Вот один еще из таких моментов, важно просто, ну, скажем так, честно признаться себе и транслировать вот то, что у тебя происходит внутри, потому что знаю многие родители, ну как, опять вот мы немножко говорили уже об этом, да, в состоянии некого такого перфекционизма, некой зачетности, то есть человек понимает, вот он все время должен быть в тонусе, потому что он должен, должен, должен. И вот это вот, ну, скажем, вот это состояние, оно немножко уводит от навыка действительно быть естественным, потому что ты не супермен, ты не какой-то там, я не знаю, робот или еще что-то, ты человек, и ты имеешь право уставать, имеешь право испытывать разные эмоции. И я думаю, что это здорово, если мы можем транслировать это и своим домашним, чтобы они были в курсе того, что у нас происходит. Вот как это сделать правильно? Потому что обычно делается таким образом. Ждем до самого последнего момента, когда уже чаша переполняется, а потом начинается взрыв. Все, идет разнос, и иногда просто окружающие не понимают, а что случилось-то? Потому что вроде была такая стандартная картинка, и уже стандартное поведение, к которому привыкли, и вдруг здесь выброс. И это считается, ну, как бы, ну, некой блажью такой, или, может быть, потому что, да, это женщина, и вот она понесла в своих эмоциях. А у человека просто предел.
Ну, конечно, если не говорить о том, что внутри тебя никто не должен быть телепатом, и никто не должен узнать об этом. Поэтому это наша задача, и наша задача научить этому детей своих, да, транслировать свои чувства, транслировать свои желания, рассказывать.
Кстати, мне кажется, это говорить. Очень важно именно для приемной семьи, да, потому что дети, у них обычно все-таки проблемы с эмоциональным интеллектом, вообще с пониманием вот того, что у них происходит внутри себя, понимание своих эмоций. Поэтому это очень полезно и для родителей, и для ребенка. Но мне кажется, иногда в нашей ситуации, вот если мы говорим о России, у нас и у родителей большинство это проблема. Потому что мне кажется, как раз меньше родители у нас могут об этом говорить, чем больше. То есть это не норма.
Да. Да, потому что, ну, так вот какое-то время в нашей стране было действительно принято терпеть, гордиться там, потихоньку справляться, стиснули зубы, идем дальше, мы не унываем, ни на что не жалуемся, и никакого, а потом уже наступает какой-то действительно либо взрыв, это хорошо, если этот взрыв прошел, и конфликт, он как бы породил решение дальнейшее, и все поняли, о чем это было. А если это просто эмоциональный выплеск, и человек разрядился, и никто не понимает, что произошло, если мама там ходит, кричит, а как бы вроде бы последней каплей послужила там какая-нибудь разбитая солонка, не знаю, или еще какая-то ерунда.
Все, да? И пошел взрыв.
Да, на самом деле понятно, что у нее что-то накопилось. То есть помогают я-высказывания. То есть когда просто вот я не люблю, что вот так вот происходит там, да, какие-то вот такие ситуации, когда человек не может вот впрямую высказывать, что мне не нравится, что ты вот это делаешь. Просто говорим про себя, про свои чувства. И это не будет звучать обидно для домашних, но при этом они будут понимать, что происходит. Когда все в семье начнут говорить о том, что они чувствуют, наступит действительно, в общем-то, какое-то взаимопонимание. Все начнут уважать друг друга.
Ну да, конечно, это не просто, потому что обидно может быть все равно. И понятно, что когда человек говорит о некой своей зоне дискомфорта, и ты понимаешь, что ты этому способствуешь, это, ну, понятно, не всегда это приятно слышать, но это честно. И, во всяком случае, это по существу, потому что, когда мы начинаем с обвинений, то здесь, в первую очередь, реакция защититься, а не услышать человека, конечно. Да? А здесь как бы ты транслируешь то, что ты испытываешь, и, скажем, больше появляется шансов на то, что тебя услышат. Хорошо, здесь вот у нас сообщения приходят, ну, скажем так, я не буду их зачитывать, но чувствуется, что тема больная просто, поэтому здесь некие высказывания идут, я так вот от Тули Демина. Так я понимаю, что он из приемной семьи либо проживал, либо даже проживает, от Дмитрия Зенцова. Родителям нужно себя спасать. потому что, ну, в общем, там тяжелая ситуация, вот здесь он ее описывает так разными эпитетами, да. Вот, хорошо, друзья, мы вас, как сказать, мы и сочувствуем, и сопереживаем, поэтому, собственно говоря, об этом и говорим. У меня к вам просьба, пожалуйста, друзья, присоединяйтесь к нашему общению, напишите, как вы справляетесь вот с восстановлением ресурса своего, что вас вдохновляет. Это не значит, что это будет панацея для всех, вот, но, может быть, кому-то это поможет. Поэтому давайте с вами делиться, пусть это будет как раз такая информационная площадка, пространство, где мы можем сейчас набросать варианты, и действительно кому-то это будет важно услышать. Буквально на несколько секунд, друзья, мы сейчас уйдем на перебивку, потом мы возвращаемся и продолжаем наш эфир, поэтому не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в эфире. Я сейчас зачитаю наше сообщение и попробуем его прокомментировать. Здесь уже более такая конкретная ситуация. Уходим от обобщений. От Анастасии. Познакомилась с Еленой. Она лежит под одеялом в комнате и никуда не выходит. Скажите, возможно ли восстановиться женщине после того, как ее лишили родительских прав? Родные поспособствовали, а потом обвиняют. Женщина ничего не хочет. Накапливаются долги за коммуналку, за алименты, администрация уговорила ее написать отказ от детей. Что можно сделать для этой женщины? С чего ей начать восстанавливаться? Есть ли шанс вернуть детей? Мария, ну, давайте попробуем.
Если дети не усыновлены, то шанс есть. То есть если
так, это
дети,
уже один из,
да,
ответов.
Это как раз-таки. Ну, и, конечно же, нужно собирать все документы. В первую очередь нужно заняться собственным здоровьем, потому что, я так понимаю, женщина в депрессии, и то, что сейчас происходит, лежит на диване и ничего не делает. Таким образом, детей, конечно же, не удастся вернуть. Для этого нужно ей какую-то оказать помощь. Для этого лучше, если это будет кто-то, ну, или близкий, или если вот вы уже заинтересовались ее судьбой, значит, нужно будет отвести ее в первую очередь к доктору и выяснить, что у нее со здоровьем. А потом нужно, конечно же, устраиваться на работу, оплачивать долги, прежде всего идти в опеку и просить, чтобы детей не отдавали на усыновление, что мама будет восстанавливаться. То есть либо, если это было совсем недавно, можно попробовать отозвать отказ.
Угу. Значит, а здесь, может быть, несколько советов дать, вот как саму, возможно, женщину замотивировать идти вот именно к специалистам, потому что, я так понимаю, вот она ничего не хочет, я не знаю, до какой степени она ничего не хочет.
Да, да? Но сложно говорить,
потому что здесь свои нюансы есть. Но, тем не менее, предположим.
Если там уже,
да,
состоялся суд и произошло именно лишение родительских прав, и, я так понимаю, родственники поспособствовали, то есть семья этому поспособствовала, это же там что-то должно было происходить на протяжении длительного времени.
Угу. Так, ну вот что мы можем еще сказать по этой ситуации?
По этой ситуации однозначно нужна помощь женщине.
Угу. То есть, друзья, старайтесь подключить вот каких-то психологов. Я не знаю просто откуда, может быть, вы напишете. Потому что если это Москва-Петербург, это легче, конечно, да. Если это у нас регионы, то чуть посложнее. Но, может быть, посмотреть, вот какие все-таки НКО работают именно в вашем регионе. Может быть, там есть психологи, которые могли бы как-то подключиться к решению этого вопроса на такой безвозмездной основе, да?
И здесь очень важно, что, конечно, запрос должен прежде всего исходить из нее, от нее. То есть это она должна захотеть вернуть своих детей. То есть мы понимаем, что, может быть, ей на самом деле очень тяжело, но при этом она вот спокойно сейчас это горе переживет и как-то дальше. То есть для того, чтобы рассуждать по какой-то конкретной ситуации, нужно понимать, что там было. Алкоголизм ли там виной, или просто, да, там какие-то случайности. Потому что иногда бывает, что мама без работы действительно теряет возможность оплачивать коммунальные долги, и уже появляются какие-то прецеденты. Дети там не пошли в детский сад и появился прецедент для обращения в опеку, то здесь, конечно, нужно в частном образом разбираться, что там происходит. Но помощь одиноким матерям, она оказывается, есть для этого. Многие московские как раз-таки фонды работают с такими, ну, высылают либо посылки, да, какие-то вот, то есть, ну, просто поддержку такую оказывают. Я знаю, что многие просто частным образом поддерживают таких тяжелых ситуациях людей.
Угу. Оксана Целковская пишет: вечерние посиделки за чаепитием, и это объединяет семью. Оксан, спасибо, да, это ваш как бы такой инструментарий восстановления ресурса. Ну, я думаю, что это да, да, вот какое-то время, когда мы выделяем для общения в семье, потому что мы же понимаем, что общение сейчас это дефицит, и это очень важный ресурс общения семьи, так как у каждого свой график, свои задачи, когда мы приходим. Гаджеты – это номер один, каждый, да, в своих каких-то соцсетях, в своих общениях. И вот общение с семьей, оно тоже провисает. И вот если есть такая традиция, да, конечно, это действительно может нас как-то восстановить, наполнить, когда мы знаем просто о том, что происходит между нами, обмениваться какими-то впечатлениями, эмоциями, это может действительно заряжать. А мы сейчас попробуем вывести как раз на связь еще одного нашего гостя, Алену Сенкевич, психолога от благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Надеюсь, что она у нас уже на связи. Алена, вечер добрый.
Добрый вечер, Татьяна, рада вас слышать.
Да, и вот уже очень рада слышать. Получилось присоединиться к нашему вот общению с Марией с самого начала, да? Прекрасно.
Общение,
ага.
Да.
Хорошо. Тогда, Ален, ну, чтобы перейти вот сразу к делу, так как мы о ресурсе времени, оно у нас ограничено, вот сразу ваши советы, в свою очередь, по вот восстановлению ресурса. Вот что, на что вы хотели бы обратить внимание?
Вы знаете, мне кажется, очень важно родителям обращаться к начальной цели, да, к моменту, когда они, что они хотели совершить, когда брали этого ребенка. Потому что на практике оказывается, что когда берут ребенка, они говорят, что мы хотим дать этому ребенку семью, да, потом ребенок попадает в семью, и цели незаметно меняются, да, начинается, мы хотим, чтобы он хорошо учился в школе, мы хотим, чтобы он ходил в спортивную секцию и так далее. А действительно, ребенок не может расти без родителей. И в тот момент, когда он попадает в семью, часто его ресурс психологически очень истощен. И для того, чтобы этот ресурс наполнить, им нужно в первую очередь сформировать благополучную привязанность с родителями. А вот эти все неудачи в школе, в секции, где-то еще, как раз вопросы привязанности могут очень рушить. И родители начинают воспринимать всю эту историю как череду некоторых проблем, неудач, конечно, истощается, устает от этого, ему кажется, что он плохой родитель и так далее.
Да, супер, вот, прям вот да, такой в унисон, потому что прям Мария начала с того, что это ее восстанавливает, она смотрит на достижения своих детей, и как-то
совершенно
это сразу,
верно.
Да, ты понимаешь,
конечно,
что все не зря.
И она говорит. Не то, что я хотела, чтобы у него был первый юношеский разряд там почему-нибудь, а она говорит, я хотела, чтобы он был членом моей семьи, чтобы у него были там мама, папа и близкие. И вот они у него есть. Да, и я молодец. И тут еще один момент. Если когда ребенку 8 лет, мы начнем тревожиться о том, что будет 18, то нас это будет лишать силы ресурса. Но если мы, когда ребенку 8 лет, скажем себе, мне сейчас главное, чтобы он видел во мне опору, чтобы у нас была благополучная привязанность, и тогда он увидит во мне вот эту поддержку, опору, надежную какой-то тыл, и он сможет двигаться вперед, и к 18 будут шансы, что он сможет быть независимым, самостоятельным, социально адекватным гражданином. Потому что другие цели мы в начале пути ставить, в общем-то, не можем. Наша задача максимум, чтобы ребенок не повторил свою тяжелую историю. Да? Все, что остальное, если получится сверх того, это, безусловно,
прекрасно.
Очень важный бонус. Вот. И в этом смысле еще очень важно вот возвращаться к начальным целям и сравнивать, как бы, как идет процесс с начальной целью, а не вот этими мелкими неудовлетворенностями. Второй момент, который мне кажется очень важным, это нужно уметь найти правильных профессионалов и обращаться к ним за помощью. В том смысле, что если пойти, например, к очень хорошему специалисту, но не профильному с точки зрения усыновленного ребенка, то можно получить совет, который неплох для тех детей, которые родились в семье и всю жизнь живут без нарушения привязанности. А в случае с приемным ребенком совет должен быть прямо противоположным. Получив неправильный совет, можно начать ему следовать и получить огромное количество фрустрации на этом пути.
Ой, Алёна, да, угу. То, что вы говорите, это нет, это замечательно, да, но у меня сразу просто такое возникает, думаю, господи, здесь хорошего-то специалиста найти проблема, а уж тем более, да, который занимается еще вот именно по этой теме и имеет опыт, но это вообще просто на вес золота.
Но здесь
ну,
интернет
у меня
нам
просто
помощь.
Ситуация но такая, здесь, да, в нашем да, проекте да. «Близкие люди» фонда волонтеров помощи детям-сиротам, мы же помогаем детям с особыми потребностями. Угу. И мы сталкиваемся с такой ситуацией, что у детей с особыми потребностями, которые растут в кровных семьях, и у приемных детей с особыми потребностями, при внешнем сходстве проявлений происхождение проблемы совершенно разное. И как бы исправлять нужно эту ситуацию по-разному. Поясняю. Если у детей с особыми потребностями, рожденными в семью, то есть в семье, проблемы часто возникают за счет того, что родители не решаются отпустить ребенка, они осуществляют гиперопеку, они давят его свободную волю и так далее, то в нашей истории ситуация прям противоположная. Для того, чтобы ребенок начал проявлять свободную волю, нужно ему сперва слиться с родителем, то, что автоматически происходит в кровных семьях. И поэтому стандартная рекомендация для кровных семей – отпустите ребенка, пусть он идет в детский сад, пусть он идет в школу, пусть он идет в секцию. Для наших может быть просто неправильным, потому что для наших может быть совет – пусть он посидит дома около вашей юбки как можно дольше, mm-hmm, да? Потому mm-hmm. что он уже был независимым в детском доме, он уже нахлебался этой независимости выше крыши, ему нужно вернуться на 3 шага назад, построить привязанность, привязаться к вам и потом только сепарироваться от вас. Он не может пока сепарироваться, он еще не привязался. Вот. И вот это важная история, которую надо понимать, иначе можно выгореть, потому что ты как бы будешь принимать участие в процессе, который не даст результата. Так что, еще да, один момент, ага. который хотела бы назвать, это то, что мамы должны больше верить тебе. Они должны понимать, что их материнское как бы сердце и опыт иногда видят ситуацию лучше, чем разные специалисты, которые видят ситуацию по-разному. И только мама может решить, что если эта операция не является жизненно необходимой для ее ребенка, то нужно эту операцию делать сейчас или можно отложить на 3 года. И часто бывает с точки зрения периода адаптации, что лучше отложить. И тут мама должна просто верить себе. Она должна опять-таки вернуться к начальной цели и сказать: я хотела дать этому ребенку семью и любовь, и привязанность. И я это даю. А то, что он будет хромать немножко сильнее ближайшие 3 года, ничего, это можно пережить. Важно, что идет правильный, значимый процесс. И замечать успехи именно на этом пути.
Ну, мне кажется, вот это очень важная, да, такая практически центральная мысль, то есть когда мы берем ребенка в семью, пусть разными формами, но немножечко, скажем, даже на берегу, обозначая, что мы ожидаем, что мы хотим, и вот это надо, мне кажется, да. тоже об этом говорить, и говорить со специалистами, и с людьми, может быть, которые уже давно в этой теме, для того, чтобы немного более правильно скорректировать вот это видение свое будущее, уже изначально, прежде чем ты даже войдешь в эту историю, и понимать, что есть что-то, как вот правильно вот вы сейчас сказали, Алёна, абсолютно, да, есть что-то, какие-то дополнительные приятные бонусы, если они будут замечательно, но важное у нас другое. И действительно, вот судя по тому, что слышишь в рассказах от родителей, по тем проблемам, которые обнажаются, они об этом говорят очень часто, именно вот от этих каких-то искаженных и травмированных ожиданий, и они тоже связаны зачастую иногда с проблемами самого родителя, с его какой-то, может быть, конечно. Я не знаю, там, да, нереализации, какими-то установками, которые он получил в детстве, и он сейчас заложником в каком-то смысле является, там, тем же самым перфекционизмом и много-много чего другого. Поэтому вот мы тоже обращали внимание на то, что появление ребенка в семье, кровного или приемного тем паче, обнажает наши проблемы, над которыми нам надо работать. Да? Вот. И это, кстати, между прочим, с одной стороны, это очень сложно, а с другой стороны, это, ты понимаешь, насколько это сильная возможность по изменению себя в лучшую сторону, по узнанию себя.
Ну, это всегда как бы обычная часть жизни, да, потому что когда рождается ребенок кровный в семье, ведь происходит то же самое.
Да, да, вот я говорю, да, кровный или приемный, но приемный просто там посложнее, да, в связи с некоторыми моментами. А вот здесь нам от Анастасии сообщение вдогонку. Спасибо, проблема в том, это вот про ту женщину, да, которую, про которую мы говорили. Спасибо, проблема в том, что она просто спряталась под одеялом, ничего не хочет, ну, депрессия. Ростовская область это, не пьет. Мама ее захламила квартиру, то есть не сама она, а ее мама. Значит, приносит с мусорки вещи, стоит попрошайничает в церкви, этим кормит и себя, и ее. Попробую поискать бесплатного психолога для нее, если она захочет с ним общаться. Анастасия, ну, как бы верное направление, да, как мы уже и сказали, да, что здесь нужен специалист. Вот, Алена, может быть, вы еще что-то дополните именно к этой ситуации?
Здесь я бы еще добавила, что нужно вызвать просто врача-терапевта, который бы дал какое-то направление, может быть, вызвать просто доктора ей на дом, обычного участкового, чтобы какую-то поддержку хотя бы там, ну, не знаю, витамины В6 ей подавать, они тоже не лишними будут. Если есть, опять же, возможно, там непонятно, что там финансово.
Ну да, да, да. Все равно это один из первых шагов каких-то, да, потому что-то же надо делать. Алена,
если
что-то есть...
В кризисные ситуации иногда заканчиваются тяжело, и действительно детей могут и забирать, иногда семья не справляется, и детей возвращают, по-всякому бывает. Но, тем не менее, родители стоят живым человеком, своей болью, своим горем и так далее. И вот есть рекомендация, что людям вот с вот такого рода проблемой поддержку лучше искать среди людей, которые похожи опытом. Люди, не имеющие плохого опыта, могут быть осуждающими. И тут как бы не достижение ситуации.
Алена, сейчас вот что-то у нас связь такая запрыгала, и практически вас...
У меня связь, я себя слышу с диким эхом.
Так, вот сейчас мы вас слышим нормально, хорошо. Да. Ага. Так, договорите, пожалуйста.
Я хочу сказать, что вот в этих тяжелых ситуациях, когда дело доходит до отбирания детей или возврата детей, да, родители остаются в очень тяжелом психологическом состоянии, да, и им нужно искать поддержку среди людей, имеющих похожий опыт. Потому что в противной ситуации очень высокий риск получить осуждение, а не поддержку. А все-таки, хоть и ситуация была тяжелая, и не так, к которой мы стремились, да, но жизнь-то продолжается, и как-то надо жить.
Да, это важно, мы тоже об этом говорили неоднократно, но вот для того, чтобы даже ей куда-то выйти на какое-то общение, да, необходимо просто, ну, элементарно как-то подняться
конечно,
с этой постели.
Конечно, с чего-то начать, да. Да, там депрессия, судя по всему, Марии.
Да, поэтому, Анастасия, сказала, спасибо вам огромное, что вы как-то вот переживаете за этого человека, я думаю, что вот это вот, ну, просто такое тоже Божье провидение, потому
да, что
это
встретились.
Да, важный такой момент, когда просто, ну, вот милость Божья и идет вот такая помощь с разных сторон, когда есть люди, которым не безразлично, что с тобой происходит, и они начинают как-то что-то делать в нашей жизни, молиться и как-то помогать. От Оксаны, опять же, сообщение, один из вариантов – это творчество по восстановлению. Да, конечно, конечно, да. Это, как мы уже говорили, да, находите время для того, чтобы переключаться. Вот я хочу еще тоже здесь зачитать немного вот как бы такой совет от Светланы Перетокиной, приемной мамы, не приемной, многодетной мамы, вот, но, тем не менее, с большим опытом. И вот то, что она пишет, я думаю, прям вот на волне того, о чем мы сегодня говорили. Значит, у меня 5 детей, кроме внушительной семьи, я еще и работающая мама, так как живу в одной из самых бедных стран Европы. Пособие на детей у нас не платят, а так как у нашей семьи нет своего жилья, то нам приходится его снимать. Значит, здесь Значит, просто подумайте, какое счастье, что у нас есть наши близкие. Расскажу небольшую историю, которая произошла лично со мной. Лет 6 назад, когда мы с мужем потеряли бизнес, были все в долгах. На тот момент у нас только родился 4-й ребенок, а хозяева поставили нас перед фактом, что надо освободить жилье, которое мы снимали 4 года. И вот я лежу, паникую, мне приходит мысль, а что в моей жизни есть хорошего на данный момент? На самом деле это, хочу сказать, резонансная мысль. Потому что когда вот идет такой внешний прессинг, то вот эта мысль, которая появилась у Светы, я думаю, так как мы вот дальше поймем, да, она человек верующий, и я уверена, что это действительно просто вот Божье провидение, которое вот как луч такой света в темном царстве что-то вытаскивает нас, появляется вдруг какая-то мысль, какое-то побудительное внутри начало, которое не свойственно тебе сейчас в этот момент. И вот, значит, у нее вот возникла, значит, эта мысль. Значит, и знаете, к чему я пришла? Я стала благодарить Бога за все хорошее, что у меня было на тот момент. За, во-первых, то, что я есть, а значит, это не конец. Я вижу, слышу, думаю, у меня есть руки, ноги, светлая голова. Второе, у меня есть дети, которые видят, слышат, говорят, думают, они активны, а некоторые даже чересчур. В-третьих, у меня есть надежный муж, он жив и здоров. И так я начала молиться каждый день, и не только в конце дня. Бывает так, что сижу утром, пью кофе и благодарю Бога за минуту тишины, возможность пить это кофе. К чему я? К тому, что как только мы начинаем благодарить Бога за то, что у нас есть, мы начинаем ощущать себя счастливыми и ценить каждую свободную минуту, которую мы можем остановиться, получить удовольствие от общения с детьми, их улыбок, успехов, от тишины, от много чего другого. И это первое, чему мы должны научиться. Второе – менять минусы на плюсы. Например, я терпеть не могу мыть посуду, но когда я это делаю, я думаю, что слава Богу, что у меня есть что мыть и есть для кого мыть. И так можно поменять свое отношение к любому вопросу или делу. Моя подруга, пообщавшись со мной, начала готовить с любовью, хотя до этого даже понять не могла, зачем это надо. Так ее дети и муж стали говорить, что она вкусно готовит, стали ее благодарить. Организовывайте встречи с друзьями, даже если вам кажется, что это затратно по времени или денежно, не волнуйтесь. Испечь печенье, пирог – это не так сложно, но вы отвлечетесь, пообщайтесь с друзьями. Вашим детям тоже не помешает общение. В теплое время я организую пикники, приглашаю друзей и так далее. Значит, способность нашего организма и мозга безгранична, поэтому ищите, пробуйте, делайте, никогда не сдавайтесь, что бы ни происходило. На кольце Соломона было написано «И это пройдет». Друзья, вот здесь тоже самое главное, радуйтесь своим детям, маленьким успехам, цените их, также занимайтесь творчеством, ходите в походы. То есть вот здесь главные мысли, которых делится Света, они у нас тоже прозвучали, да, мы говорим, не зацикливайтесь на проблемах, делайте, задавайте себе какие-то резонансные вопросы, выходите в резонансное поле эмоциональное, просто включайте себя в это, потому что это же тоже некое усилие с нашей стороны. Хвалите себя за достижения, благодарите за то, что у вас есть. Это иногда бывает очень сложно, когда нету навыка такого. Но потом вы увидите, что это действительно большое такое благословение.
Да, так же, как мы поддерживаем детей, когда они к чему-то стремятся и учатся, и наша задача поддержать их, и даже заметить самый малый успех. То же самое мы должны делать со своими близкими и взрослыми, и с супругами,
и с собой.
И с бабушками, и самое главное, Алёна, да,
да,
с собой.
Да, с собой обязательно. Вот, и я просто еще хотела тоже поделиться упражнением, о котором вот я тоже Алене рассказывала, и вот оно меня вдохновило. Ничего абсолютно сложного, да, колесо не изобретено, но вот как-то оно легло мне. Это когда мы в конце дня, мы смотрим, записываем просто 10 моментов в жизни, в нашем сегодняшнем дне, которые нас либо удивили, вдохновили, может быть, открыли что-то новое. И это, вот, мне кажется, это такое пошаговое погружение, некая рефлексия такая вот в наш день, и как раз мы отмечаем вот эти яркие моменты, которые и делают нашу жизнь особенной. То есть мы понимаем, что вот этот день, он не просто день сурка. Прошел, как обычно, мы проскакали, да, по нашему графику. Обычно это всегда связано с мамами, с детьми, там, развести на секции, в школе, все такое. И, кстати, между прочим, многие именно жалуются вот на этот синдром день сурка. И вот это вот умение, способность вот в этом дне вычленить что-то важное, понимать, что день прошел, но наполнен наполнен не просто рядовыми обычными событиями, но чем-то особенным. Но для этого нам нужно, друзья мои, подключиться. И, может быть, вот еще какое-то
заключение. Себя похвалить.
Похвалить, да. Вот как раз хотела сказать, Алён, вам вот прям еще пару слов. У нас как раз осталось полторы минуты до эфира, до завершения. Может быть, что-то еще скажете?
Вы знаете, я бы сказала, когда приходят люди в каком-то кризисном состоянии на консультирование, почти всем им, если сказать, вы хорошая мать, они начинают плакать. Вот я желаю людям в конце дня вспомнить все, что они сделали. Вообще-то они накормили детей завтраком, обедом, ужином, помогли им одеться, раздеться, утешить, почитать. И вот все это просуммировать и сказать, я хорошая мать. У этого ребенка не было матери никакой. А теперь есть я. И я молодец, я хорошая мать. И мне кажется, это многим может помочь.
Согласна, абсолютно. И вот еще был такой у нас совет от Оксаны Кузнецовой. Она рассказывала о том, что она, в свою очередь, подключала к этому мужа, и тот тоже включался. И не потому, что ему очень сильно хотелось этого, а потому что они просто договаривались, как распределять грамотно нагрузку, и таким образом он давал ей возможность отдыхать. А вот не все мамы этим пользуются, дорогие, потому что мы привыкли все нести на себе. Вот на этой ноте мы и заканчиваем. Спасибо, что вы были с нами. За ваше сообщение спасибо. Алена, Мария, огромное тоже вам благодарность. И, дорогие друзья, Бог вам в помощь. Встретимся, как всегда, надеюсь, в понедельник. Счастливо.